Исторический календарь.
2010 году Этот экологический праздник зародился в 2010 году на Алтае. Ирбис. Его называют также снежным барсом и даже снежным леопардом. Этот хищник из семейства кошачьих обитает в горных массивах Центральной Азии. В общем, кошка. Уши, лапы, хвост. Только гуляет она сама по себе исключительно в горах. И еще она намного больше домашнего барсика. 2 с лишним метра от носа до кончика хвоста. По оценкам, ирбисов насчитывается от 4 до 7 тысяч. В странах Центральной и Южной Азии. Афганистан, Мьянма, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Монголия, Непал, Пакистан, Таджикистан. Точнее сказать сложно, из-за того, что эти кошки обитают в основном в труднодоступных горных районах. И людям, попадающим в места обитания ирбисов, не до подсчетов. Тут бы самому в ущелье не свалиться. В России ирбисы обитают на Алтае, в Красноярском крае, Туве, Бурятии. Общая численность порядка 70-90 особей. Но несмотря на то, что снежный барс давно занесен в Красную книгу и добыча его категорически запрещена, подавляющее число животных, более 90% случаев, в природе гибнет в результате промысловой охоты. В петле, поставленные на горных козлов, кабаргу, часто попадается и снежный барс. Кроме того, во многих местах обитания снежного барса популярна стрелковая охота на горных козлов. В результате хищники лишились своей законной добычи, и как следствие, их популяция стала сокращаться. В 2002 году была принята и утверждена стратегия сохранения снежного барса ирбиса в России. Разработана программа мониторинга снежного барса, активизирована антибраконьерская деятельность, создан ряд новых, особо охраняемых природных территорий. На Алтае в 2010 году создали нацпарк, и уже с 2014 года началось постепенное восстановление популяции ирбиса. 26 мая 1905 года в Каннах при загадочных обстоятельствах скончался один из самых богатых людей России, меценат Сава Тимофеевич Морозов. Родился в старообрядческой купеческой семье. Окончил Московский университет, продолжил учебу в Кембридже. Он превратил главное семейное предприятие Никольскую мануфактуру в одно из самых доходных в России. Кроме того, он строил для рабочих общежития, школы, клубы, больницы. Сава Тимофеевич был известен как меценат. Финансово помог Московскому художественному театру встать на ноги, за что ему были бесконечно благодарны Станиславский и Немирович Данченко. Кроме того, финансировал издание газеты «Искра». На его средства учреждены первые большевистские легальные газеты «Новая жизнь» и «Борьба». Прятал у себя дома от полиции революционера Баумана. Дружил с Максимом Горьким. Это была несколько странная, можно сказать, пикантная дружба, поскольку гражданская жена писателя, актриса Мария Федоровна Андреева, ранее была любовницей Савы Тимофеевича. Самое интересное, что Морозов и после разрыва помогал и Андреевой, и Горькому, и социал-демократам. Морозов выступал с политическими требованиями к властям. Впрочем, представители купечества в те времена активно боролись за то, чтобы уравняться полностью в правах с дворянством и войти в высшие эшелоны власти. Денег у них было много, а реального влияния мало. И надо заметить, что отчасти именно эти претензии торгового и промышленного капитала на власть привели к катастрофе февраля 1917 года. Морозов очень тяжело переживал свою невозможность что-либо изменить. У него даже случился нервный срыв, и врачи направили его на лечение в Европу. А вскоре Морозов застрелился в гостиничном номере в Каннах, что на Лазурном берегу. Согласно официальной версии, он покончил с собой, однако обстоятельства трагедии до конца не ясны. Морозов никогда не владел оружием и обращаться с ним не умел. Кстати, французская полиция не нашла никаких отпечатков пальцев на Браунинге, из которого якобы застрелился Морозов. Не были сделаны фотографии места происшествия. «В смерти моей прошу никого не винить», — написал Морозов на листке бумаги. Но это могла быть и инсценировка самоубийства. Любопытный факт. Незадолго до смерти он застраховал свою жизнь на большую сумму. а страховой полис на предъявителя отдал Марии Андреевой. Позднее значительная часть этих средств поступила в фонд большевистской партии. Зинаида Григорьевна, жена Саввы Морозова, никогда не верила в самоубийство. Она рассказывала, что когда после выстрелов бежала в комнату мужа, то увидела в окно убегающего человека в плаще и шляпе. Есть версия, что убийцей мог быть Леонид Красин, видный деятель большевистской партии. Так что вполне возможно, что Морозова и взаправду убили. Классический случай. Революционеры сначала использовали богатенького спонсора, а потом за ненадобностью избавились от него. И Красин, если это был действительно он, всего лишь нажал на спусковой крючок. А настоящими убийцами Саввы Тимофеевича стали его сомнительные связи с людьми, которые ради достижения своих революционных целей готовы были идти по трупам. 26 мая 2017 года умер Збигнев Бжезинский. Пожалуй, один из самых ярых русофобов, из главных идеологов холодной войны. Выходец из Польши. Советник по национальной безопасности президента США Джимми Картера. Один из основателей трехсторонней комиссии, которая наряду с Билдербергским клубом является местом для принятия глобальных решений ведущими политиками и банкирами Запада. Наконец, Бжезинский – автор многих книг, в том числе известный «Великая шахматная доска. Господство Америки и ее геостратегические императивы». В своих произведениях и выступлениях Бжезинский всегда много места уделял России. Приведу некоторые его высказывания. «Россия может быть либо империей, либо демократией, но не может быть тем и другим. Если Россия будет оставаться евразийским государством, будет преследовать евразийские цели, то останется имперской, а имперские традиции России надо изолировать». Бжезинский успокаивал президента Барака Обаму. «Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы еще разберитесь, это ваша элита или уже наша. Я не вижу ни одной ситуации, при которой Россия воспользуется своим ядерным потенциалом». Ну что ж, будем надеяться, что с 2000-х годов ситуация и с миллиардами, и с кнопками претерпела кое-какие метаморфозы. Идеальным для Америки Бжезинский считал расчленение России по принципу конфедерации, в которую вошли бы европейская часть, Сибирская республика и Дальневосточная республика. При этом он подчеркивал, православие – главный враг Америки. Когда в 1997 году был подписан основополагающий акт о взаимных отношениях между Россией и НАТО, Бжезинский говорил: «Для России единственный геостратегический выбор, в результате которого она смогла бы играть реальную роль на международной арене, это трансатлантическая Европа с расширяющимися ЕС и НАТО». То есть, опять же, речь идет о подчинении России Америке. А еще Бжезинский говорил: «Парадоксально, что разгром нацистской Германии повысил международный статус Америки, хотя она и не сыграла решающей роли в военной победе над гитлеризмом». Впрочем, Бжезинский предупреждал и Америку. Он часто повторял слова французского историка Алексиса де Токвиля из его классического труда «О демократии в Америке», где речь идет об американской общественной невежественности, следствием которой, в частности, становится уменьшение качества политического руководства. «Я не знаю другой страны, в которой была бы меньшая независимость мышления и реальная свобода дебатов, чем в Америке», – писал Токвиль. Коротко о других событиях, которые произошли 26 мая. В этот день, в 1265 году, родился Данте Алигьери, один из основоположников итальянского литературного языка, автор божественной комедии, мыслитель, богослов, политический деятель. 26 мая 1998 года скончался советский драматург и сценарист Эмиль Вениаминович Брагинский. С 1963 года в творческом содружестве с Эльдаром Рязановым они создали много популярных фильмов: «Берегись автомобиля», «Старики-разбойники», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Ирония судьбы» или «С легким паром», «Служебный роман», «Гараж». Брагинский участвовал и в создании других фильмов: «Суета-сует» Аллы Суриковой, «Артистка из Грибова» Леонида Квинихидзе.